Добрый день. Сегодня у нас в гостях Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрейской духовной семинарии. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Вы не первый раз на нашем канале, и я говорю об этом телезрителям. Владимир Михайлович часто выступает у нас и рассказывает интересные вещи, связанные с русской историей. Сегодня будет необычный разговор, мы снимем несколько программ. Конечно же, взгляд на историю у Владимира Михайловича особый. Вот. Он настоящий ученый, работал в очень важных исторических структурах, которые занимаются исследованием исторического прошлого нашего государства, и автор многочисленных книг и статей. Сегодня мы поговорим о теме, которая интересует всех, и вас в первую очередь. Это государь-император Николай II. Понятно, что говорено много, что постоянные споры, разговоры, так сказать, о том, о сём и так далее. Но прежде чем начать говорить об этом, я задам вам личный вопрос. Как вы, в принципе, стали историком и почему вы стали историком? Вы можете в двух словах рассказать, в какой момент вы вдруг решили, что прошлое нашей страны станет вашей профессией?
Трудно сказать. Оно само как-то получилось. Однажды я заглянул в свой школьный дневник и обнаружил 5 по истории. Это при том, что я совершенно к урокам не готовился. Вот так я понял, что есть склонность. Стал читать книги по истории, то есть запоем. А потом пришлось сделать выбор. Мне это было интересно. Я хотел писать книги, но я об этом не говорил, стеснялся. Ну, подумаю, этот пацан хочет книги писать. Но я хотел, и вот я пишу книги.
Очень интересный ответ. Краткий, но исчерпывающий. Но вот мы с вами, я помню, участвовали в разного рода движениях, связанных там с возвращением имен улицам, городам и так далее, и многое другое. Вы такой... Вас позиционируют в интернете иногда как советский российский историк, но вы сами сказали, что вы не советский. Почему вдруг именно вот эта сторона, изнанка советской истории, на самом деле ее глубина русской истории, почему она именно вас интересует? Почему именно эта тематика? Почему не Древняя Русь?
Знаете, я думал, вот когда мне было лет 17-20, что все наши плюсы и минусы из 1917 года. И поэтому мне это было интересно. Мне был интересен Ленин. И только со временем, углубляясь в историю, я понял, что и плюсы, и минусы, и проблемы, и достижения, они уходят корнями гораздо раньше, чем 1917 год. То есть вот по мере познания исторического я стал это чувствовать и понимать. Но интерес к революции остался. Это действительно... трагическая страница. А что касается государя, то, опять же, это было все не сразу. Был очень драматичный приход к Николаю II. То есть было время, когда вот на моем столе лежала фотография Ленина. Это было.
То есть вы относились к нему как к выдающейся личности с большим пиететом, да? Я правильно понимаю?
Ну вот я читал монографии, слушал преподавателей. А когда начинал смотреть исторические источники, то я обнаруживал, что вообще-то Ленин говорит больше.
Чем дано.
Да, чем сейчас вот официально можно, чем говорят преподаватели с кафедры, было увлечение Лениным. Но я все-таки изучал историю, изучал документы, и постепенно к своему ужасу понял, что на самом деле было не то, что сейчас пишут. Что сейчас говорят профессора, это было тяжело, это была такая вот внутренняя драма, и говорить-то об этом можно было...
Перестройка, вот... это перерождение такое происходило.
Да, происходило, но оно происходило и происходит у многих людей, без этого вот нам, людям нашего возраста, не обойтись. Хорошо, если происходит.
Сегодня вот еще раз повторю, наша тема — государь-император Николай II. Почему? Потому что это такая центральная фигура современного миропонимания. Вообще многие думают, куда мы движемся? Может быть, монархия, может быть, не монархия. Вообще, что у нас двигается, конечно, много разных пересудов по этому поводу. А вот все-таки говорят, что это был плохой царь. То есть, поэтому я задаю сразу первый вопрос. он был плохой или хороший, с вашей точки зрения? Его воспитание и образование было серьезным или недостаточным для того, чтобы править государством?
Ну вот о плохом и хорошем давайте делать выводы. Пятое место в мире по объему производства. В 1916 году вывел на четвертое место в мире. Вот мы сейчас ставим задачу выйти на пятое, были на четвертом.
Перебью вас на одну секунду буквально. В советское время всегда сравнивали с 1913 годом. Говорили, вот в этом году столько-то, а мы произвели столько-то.
В 1913 году мы были на первом месте в мире по темпам экономического развития, в том числе в промышленности. Крупнейший производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции.
Да, это правда.
Правда. В войне были на пороге победы. По секретным договорам с Великобританией и Францией, которые заключил Николай II в 1915 году, мы получали после победы Константинополь, могли восстановить Святую Софию как действующий православный храм. Получали Босфор, Дарданеллы, выходили из войны самой мощной военно-экономической державой в мире, сверхдержавой. Вот. Все это было бы, если бы не февральская, затем октябрьская
революция. Если бы не вагон, запломбированный вагон из Германии.
Думаю, что решающий шаг в бездну был сделан раньше, в результате февральского переворота. Все-таки Ленин приехал в апреле уже Даже до него многое сделали такого, чего лучше бы не делать.
То есть миф о том, что государь Николай II был человеком, так сказать, недальновидным, не понимающим, что происходит, это все-таки миф. Достаточно ли, вот я повторю вопрос, было у него образование и воспитание для того, чтобы...
Образование было лучшее, лучшие преподаватели.
Сейчас говорят, эффективный менеджмент, да, так сказать. Был ли он эффективным менеджером в своей эпохе или нет?
Ну, эффективным менеджером он был. Образование было прекрасное, и экономическое, и дипломатическое, и военное получал. Обладал блестящей памятью, но ошибки тоже были.
Ну, не ошибаться человек не может.
Любой глава государства ошибается.
Да.
Правда, цена ошибки была очень, очень крупная. Это то, что произошло в феврале-марте 17 года, он все-таки не удержал власть.
Правильно поступил, что отрекся? И было ли отречение?
У нас нет подлинника. Отречение. Вот ведь как. То, что хранится в Государственном архиве Российской Федерации, это, конечно, подделка. Для этого есть много оснований. Все привыкли, скажем, в школе, в вузе читать манифест об отречении императора Николая II от престола. Не написано это на этой бумаге, которая в госархиве. Там написано начальнику штаба. Не мог государь отрекаться перед начальником штаба, причем даже не написано, какого штаба. Угу. Пустой лист бумаги. А по свидетельству, скажем, тех, кто принимал отречение, было 2-3 бланка. А здесь один лист. И подпись карандашная.
Вот подпись, так сказать, почерковедческая экспертиза была произведена хотя бы или нет?
Вот удивительно, что правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Немцовым не провела экспертизу почерка. Это же делается, даже вот на поток поставлено. Я спрашивал у прокурора Соловьева, который как раз делал экспертизу, входил в комиссию. Я спросил, почему вы не провели такую важную экспертизу? Он мне отвечает, мы понимали, что эта экспертиза нужна, но эксперты не хотели ехать в архив, архивисты не отдавали документ экспертам. Ну, но это же детский сад.
Детский лепет.
Да. Потому что комиссия возглавлял первый вице-премьер, он мог решить, кому куда ехать.
Любой рядовой районный следователь имеет право провести почерковедческую экспертизу.
Значит, вот почему-то это было не сделано.
А почему? Зачем? Чтобы скрыть правду?
Не исключаю. Может быть, боялись, что действительно подпись подделана.
Так.
Дело в том, что историки-любители сравнили эту подпись с другими подписями.
Николая.
Да. И обнаружилось, вот через стеклышко сравнили, что эта подпись на так называемом отречении полностью совпадает с другой подписью 1615 года. Но дело в том, что двух одинаковых подписей быть не может.
Не может. То есть она как бы...
Или та, или эта поддельная. Но нельзя исключать, что подпись настоящая, а документ поддельный. Это тоже нельзя исключать, потому что вот если посмотреть на сам документ в архиве, то подпись Николая II где-то в углу, в правом углу, внизу еле теснится. Вот, что императора места найти не могли. Я не исключаю, что Николай II, уезжая в Ставку в Могилев, оставил какое-то количество пустых листов со своей карандашной подписью для того, чтобы, ну если очень понадобится что-то второстепенным проблемам, поэтому ни бланка, ни печати, все важные документы подписывались ручкой, а тут карандаш, могли обнаружить и вставить текст, какой нужно. Скорее всего, это сделало еще временное правительство, но могли и позже.
Два вопроса сразу, очень простых. Первое, если он не подписывал, что тогда? И второй вопрос, почему тогда он не отрицал эту подпись?
Вот важнейший вопрос. А дело в том, что подлинника нет, но отречение было. У нас есть свидетельства, которым нельзя не доверять. Скажем, мама Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна, в начале марта, 4 марта, приехала из Киева в Могилев, говорила с сыном, и в этот же день записала в дневнике, что Ники рассказал со всеми переживаниями, как он подписал отречение от престола, свидетельствует Мария Федоровна, очень достойная женщина. Через год в своем дневнике Александра Федоровна, не менее достойная женщина, святая, свидетельствует о том, что отречение было. Есть свидетельство замечательного преподавателя французского языка у детей Николая II, Пьера Жильяра, что Николай II рассказывал о подписании отречения. Mm-hmm. Есть свидетельство протоиерея Афанасия Беляева, который исповедовал государя, свидетельство о том, что Николай II рассказывал о подписании отречения. То есть отречение было, а документа нет. И вот в одной из своих работ я задаюсь вопросом, а почему? И делаю предположение, вот только предположение, что в подлиннике, действительно в подлиннике было что-то, одно предложение или там один абзац,
которое могло вернуть все назад.
Которое могло не понравиться Временному правительству.
Да.
Спрашивается, что могло не понравиться Временному правительству? А вот что, опять же, предположение. Николай II, в принципе, соглашаясь на возможность отречения, мог написать, что это должно произойти по закону. А что это значит?
Да.
В основных законах Российской империи отречение не было предусмотрено вообще. Если отрекаться по закону, то нужен закон об отречении. Николай II по основным законам Российской империи обладал достаточной властью, чтобы издать указ Сенату о том, что он может отречься за себя, может отречься за сына, но это нужен указ. Его надо написать, его надо отправить в Сенат, Сенат должен утвердить.
А Госдума не должна была утвердить такой указ?
Сенат утверждает. Причем после публикации в правительственной газете при действующем императоре. То есть я думаю, что во временном правительстве просто прикинули, что на все это потребуется какое-то время.
И лучше изъять документ.
Вот время во время революции чрезвычайно важно. Оно имеет решающее значение. Причем Государственная Дума, председатель Госдумы Родзянко, октябрист, обманывал Ставку, обманывал начальника Ставки генерала Алексеева, рассказывал ему, что передавал, что ситуацию почти контролируем, вот только царь отречется, и все, так сказать, войдет в обычное нормальное русло, и будем продолжать войну до победного конца. На самом деле ситуация в столице далеко не контролировалась Государственной Думой. Вот, я думаю, такая была ситуация. То есть то, что было в настоящем документе, в настоящем отречении, это вот современным языком скорее декларация о намерении. Вот так могло быть.
Вот у меня судьба занесла в Буэнос-Айрес однажды на съезд православной зарубежной молодежи. И я встречался с жившей, тогда это было начало 90-х, еще дочерью генерала Алексеева. Вера Алексеева. Ей было 94 года. Она была в здравой памяти и в уме. Она рассказывала о встрече с государем-императором, и она, в общем-то, говорила, что ее отец все-таки не причастен к отречению. Вот интересная мысль.
Ну, она говорила об отце, которого она любит. На самом деле Алексеев сыграл очень важную, более чем важную роль. Вот знаменитый опрос командующих фронтами, который устроил Алексеев. Значит, он отправил командующим фронтами бумагу по телеграфу. Родзянко настаивал на отречении. А Алексеев добавил, видимо, нужно государю отречься. Ваше мнение? Командующим фронтами. Так. Получив такую бумагу, командующий фронтами, это же подсказка, видимо, надо отречься.
Ну да, да, да. Да.
Причем начальника.
Это побудительное генштаба. Предложение.
Кроме того, командующие фронтами подумали, что столь важный документ, такая важная бумага не могла быть без разрешения верховного главнокомандующего императора Николая II отправлена.
Без согласования, да.
А он не давал разрешения. Вот представьте, начальник штаба по своей инициативе, своим самоуправством отправляет такую телеграмму, которая, ну, имела результатом отречения главы государства и верховного главнокомандующего.
То есть текст начальнику штаба был обращен к генералу Алексееву в самом завещании?
Вот вы знаете,
трудно сказать.
Такой заголовок тогда вообще не употреблялся. Угу. Вот просто начальнику штаба, вот была шапка традиционная, вот начальнику штаба такое ощущение, что это писали люди, которые не вполне разбирались. Поэтому я и говорю, что это, судя по всему, подложный документ, но настоящий был.
Все-таки был, да.
И да, вот, ну, и достаточно людей, которым мы доверяем, свидетельствуют о том, что он был. Этот документ об отречении, ну что в нем?
То есть рассматривать вариант того, что отречения не было, мы даже не будем. Оно все-таки было.
Оно было, ну, кстати, в православной среде пользуется большой популярностью утверждение, что отречения не было. Издана даже большая книга одного историка, который пишет биографии Николая II. Книга называется «Отречение, которого не было». Оно было.
Это вы имеете в виду Петра Мультатули?
Да, имею в виду Петра Валентиновича Мультатули. Оно было, это отречение. Что в нем... В самом отречении, в настоящем, это вопрос. Ну вот я высказал свое предположение. Вот другого я не могу представить.
Государь-император Николай Александрович спасал в том числе и своего сына, потому что как бы тот, не передавая ему власть, он как бы, ну скажем так, спасал от возможных последствий, да, ведь все равно они произошли, да, как бы все были убиты. Но тем не менее он пытался спасти. Передал брату Михаилу Александровичу. Мы отмечаем 12 июня День России, в день убиения Михаила Александровича, между прочим. Да, такой, как чехи отмечают День государственности, в день убиения свати Вацлава, святого Вацлава. Это такое удивительное совпадение. Почему, по-вашему, Михаил Александрович не взялся за, так сказать, руль управления?
Ну, прежде
всего, правильно ли он поступил?
Прежде всего, Мария Федоровна, вдовствующая императрица, она в своем дневнике свидетельствует, что Николай II рассказал ей, что действительно отрекся в пользу Михаила, младшего брата. Значит, это действительно было. Почему Михаил Александрович не принял? Ну, он в это время находился на Миллионной улице в гостях.
Это скрывался. В Петербурге, рядом с Зимним дворцом.
Да, это вот улица рядом с Зимним дворцом.
Да, да, да.
Ну, ему было опасно выйти на улицу, могли убить. Значит, никаких сил серьезных, чтобы подавить революцию, у него не было. Да и характер у него был очень мягкий.
Можно сказать, что он испугался?
Ну, может быть, не решился. Вы знаете, вот во время таких переломных моментов иногда все решает отчаянная смелость.
Да, безбоязненность.
Вот когда человек рискует жизнью и идет на пролом, и за ним идут.
Ведь он мог спасти Россию.
Шансов на это было...
Мало, да?
Ну, вот 3 марта мало. Ну, вы знаете, Наполеон один вышел, высадившись с Эльбы, один вышел против целой армии, и армия перешла на его сторону. Значит, вот такая смелость в истории иногда дает результат. Но думаю, что все-таки в начале марта у Михаила Александровича шансов практически не было, скорее всего, не было. Потом вот, что значит отказался? Он написал, вот здесь подлинник есть. Причем подлинник сочинил отец известного писателя Набокова.
Подлинник есть. Тоже Владимир Набоков.
Да. И он не отрекся, он окончательное решение передал учредительному собранию.
Да, которое не состоялось.
Оно состоялось 5 января 2018 года. То есть неизвестно, когда будет, неизвестно, какое решение примет, а скорее всего...
И было разогнано, да.
Учредительное собрание при свободных всеобщих выборах в крестьянской стране, такое учредительное собрание, скорее всего, должно было быть эсеровским. А эсеры не могли высказаться в пользу монархии.
Это да.
Но Николай II отрекся в пользу младшего брата, не посоветовавшись, не спросив согласия Михаила. Это тоже такой момент. Вот так было непросто.
Некоторые православные издания, немножко другой вопрос задам, считают, что Николай Александрович, император, как руководитель государства, был все-таки обладал силой воли. А существует, бытует мнение, что он был слабоволен человеком. Что на самом деле, как было на самом деле?
Тут надо говорить о характере человека. Когда Николай II что-то обдумывал, приходил к убеждению, что надо действовать так или иначе, он волю проявлял. Столыпинская реформа, она проведена волей, проводилась волей Николая II. Государственная дума была против. Реформа Столыпинская началась в 1906-м, Госдума одобрила только в 1910-11. То есть вся эта реформа проводилась волей государя, его указами. И он неоднократно проявлял таким образом волю. Буквально с юношеских лет, когда он отказался от всех других возможных невест и сказал отцу, самому Александру Третьему, «Алекс, и больше никто». И стоял на своем. Нужна воля?
Конечно.
Таких моментов было немало, но одновременно есть и какие документы. Та же Алекс в православии Александра Федоровна, она неоднократно писала мужу, сохранились письма, прояви свою волю, будь как Петр Первый, будь как Иван Грозный, покажи им, кто ты. Вот такие письма тоже есть.
То есть это был совет, рекомендация или способ управлять человеком?
Это был совет, конечно.
Она была волевая немка, такая очень, она с точки зрения общественной благотворительности сделала так много, что, мама дорогая.
Вы знаете, эта немка, которая через приход в православие, через любовь к России стала русской, и в большей степени русской, чем многие русские.
Да, 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 это факт.
Эта немка...
Так же, как русская, ее сестра.
Да, она 17 декабря 1916 года настаивала на том, чтобы государь отменил, распустил Государственную Думу, арестовал Гучкова, арестовал Хмелякова, то есть тех, кто через 2,5 месяца возглавит февральский государственный переворот, она понимала, что это надо сделать. Очень решительно настаивала.
Жаль, что не обладала такими возможностями.
Вы понимаете, иногда женщины могут что-то почувствовать. Я думаю, что она не столько пришла к этому в результате политических рассуждений, сколько чувствовала, какая туча собирается над страной.
Угу, угу.
Николай II распустил Думу, но он распустил поздно, только в феврале 2017 года. Словом, он пытался пройти между Сциллой и Харибдой, а в такие переломные моменты истории не всегда это получается, к сожалению. Этот средний путь не всегда получается во время революции.
Такой еще вопрос, который может показаться странным. Глава государства часто должен быть стоять посередине, то есть религий много. В стране, взглядов много, нужно держать какую-то золотую середину. Но он был все-таки православным. Проявлялась ли как-то его религиозность в принятии решений?
Безусловно, религиозность проявлялась прежде всего в личной порядочности и порядочности в международных отношениях. Но иногда принимались просто ну, глубоко христианские решения. Скажем, лето 1905 года. Уже скопили достаточно сил, чтобы разгромить Японию в русско-японской войне. Собираются совещания по этому поводу. От армии делает доклад великий князь Николай Николаевич. Он говорит, что мы способны победить Японию, но на это уйдет один год, и погибнут 200 тысяч наших солдат и офицеров. Вот на это Николай II он выслушал и на это говорит: не будем губить людей. И распорядился начать мирные переговоры. Может быть, прав был Николай Николаевич, нужно было разгромить эту Японию, которая на нас напала. Но не будем губить вот эти 200 тысяч, а ведь на деле могло и больше выйти, да? Но мог Ленин сказать: не будем губить людей. Мог Сталин сказать: не будем губить людей. Мог Брежнев сказать: вот не будем губить людей, иначе отправляем в Афганистан. А Николай II сказал: это подход христианина. И вот думай, правильно он поступил, неправильно.
Как по-вашему, какое значение сейчас личности Николая Александровича, императора Николая II, из святых царственных старостатерпцев для возрождения России в 21 веке? И имеет ли какое-то его имя и опыт его жизни значение?
Я думаю, что без познания того, кем были святые старостатерпцы, царственные старостатерпцы, вот без этого возрождение России просто невозможно. Нам нужно узнать правду о последнем русском царе, потом вглубь истории правду об отце Александре III, потом о деде Александре II, и так вот вглубь и понять, что мы не из 1917 года, и даже не из 1991-93, а за нами тысячелетняя великая православная держава с великой и одновременно драматичной историей.
Спасибо, Владимир Михайлович. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Владимир Михайлович Лавров, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор исторических наук, автор многочисленных книг о русской истории и, в частности, «Взгляд с иной стороны» на период советской истории, предсоветской и советской истории. Всего вам самого доброго. Я надеюсь, мы продолжим разговор в следующей передаче.